программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и со мной здесь в студии сегодня практически вся команда, которая работает над программой «Человек имеет право», выходящий по вторникам, и «Человек имеет право» лайв, который выходит в прямом эфире по четвергам. Это Альбина Кириллова, исполнительный продюсер программы, Иван Воронин, корреспондент, Наталья Джанпаладова, редактор программы и главный управляющий программы четверговой, если можно так выразиться, и Анастасия Тищенко, которую тоже можно, ее сюжет можно видеть и по вторникам, и по четвергам в прямом эфире. Но вот сегодня мы не будем показывать никаких сюжетов, а собрались для того, чтобы подвести итоги 2019 года и попытаться вместе понять, какое же с точки зрения команды программы «Человек имеет право» событие было наиболее значимым и важным в России в 2019 году, с чем придется жить еще и в 2020 году. И отталкиваться, наверное, есть смысл от того, к каким выводам пришел Институт русского языка. Также две поисковых системы, и Google, и Яндекс, вот все эти компании сказали, что в 2019 году основным и важным словом было протест. Ну, в общем, это неудивительно, потому что всем известно о московских протестах, из которых выросло московское дело. И вот как раз Ваня-то и занимался всей этой историей. Сначала ходил на митинги несогласованные и согласованные, а потом уже по судам вслед за этими событиями. Действительно ли слово «протесты» можно называть словом года?
Да, безусловно, потому что там массовость протестов. И самое главное, то событие, которое вообще не могло, по идее, вызвать такого резонанса, то, насколько это было неожиданно и для самих участников протестов, и для людей, которые никогда не задавались вопросами о том, что такое условные выборы в Мосгордуму, что это вообще за такой законодательный орган, кто в нем вообще входит. Внезапно для всех это стало интересно, важно, неожиданно для всех это стало вопросом ежедневных обсуждений. И я бы начал немножко эту историю раньше, с того момента, как условно независимые кандидаты боролись за регистрацию. Только за регистрацию, даже не за участие в выборах. Шли как самовыдвиженцы, они собирали подписи, они должны были преодолеть подписной фильтр в 5000 подписей в среднем по Москве, по разным округам. Это изначально была задача трудновыполнимая, потому что было ограниченное количество времени, плюс летний период. Москва чаще всего в это время на дачах, в отпусках и так далее. Даже те, кому удалось собрать подписи, большинство из них не были допущены до выборов. Это и возмутило москвичей в первую очередь. А дальше, как снежный ком, развивались события.
Все начиналось достаточно тихо, да, Наташа? То есть они собирались где-то на бульварах в Москве, никто никого не разгонял, и только потом началась вот эта волна.
Сколько? Ты имеешь в виду акции у Мосгоризбиркома, которые были в середине июля, и потом несколько акций подряд на Трубной площади?
Да, да, да.
Да, это действительно были все мирные собрания, но, насколько я помню, основная масса задержаний пришлась на акции 27 июля, 3 августа и 10 августа, когда, по подсчетам УВД-Инфо, было задержано почти 1500 человек. Это, насколько я понимаю, рекордные цифры для Москвы. И многие из числа задержанных стали обвиняемыми по московскому делу.
Больше всего меня, конечно, возмущали полицейские, которые говорили в мегафон, что: уважаемые граждане, расходитесь, вы мешаете проходу других граждан. При том, что из других граждан там были только полицейские. Мне вот было все время интересно узнать, даже подойти и спросить хотелось, а кто вот эти вот граждане, чьему проходу
уважаемые? Это классический риторический вопрос всех участников подобных мероприятий. Они подходят полицейским, действительно недоумевая, особенно люди пенсионного возраста, недоумевая, и кричат просто: а кто другие граждане, кому мы здесь мешаем? Это вы здесь мешаете проходить гражданам, это вы здесь ставите рамки, это вы сужаете проход, это вы досматриваете людей на входе, на ту же Тверскую улицу, на подходе к мэрии, куда вот 27 июля и кандидаты, незарегистрированные кандидаты призывали всех выйти в знак протеста. Уже с этого момента мешали проходу гражданам совершенно другие граждане.
Ну, это как была очередь, когда была для того, чтобы постоять с пикетом по поводу дела Голунова. то очередь стояла достаточно сосредоточенно, очень узкая, длинная, и по всей Петровке. И также вдоль этой очереди ходил человек с мегафоном и говорил, что просьба не мешать гражданам. А тротуар был такой широкий, что там не было людей, в принципе, которые ходили, кроме вот этой очереди. Но, естественно, никаких преград, ничего не видно было. Поэтому мне кажется, что это такой момент де юре. Как бы они делают свою работу, а потом в суде они скажут, вы препятствовали, мы это озвучили, вот есть доказательства, а вы мешали, и все.
Это очень здорово, кстати, что ты сейчас вспомнила про дело Ивана Голунова, потому что его очень много кто обсуждал в 2019 году, и многие люди вышли, потому что это фактически был протест с пикетом к зданию управления внутренних дел.
Главное слово этого года не протест, мне кажется, а именно пикет. Потому что я помню, когда там в 2011 году приняли, по-моему, в 2011, я сейчас точно не помню, закон о том, что больше трех не собираться, и это теперь считается незаконным собранием людей. Пикеты рассматривались как что-то такое беспомощное. Ну что вот эти пикеты нам дадут, это вообще все, что остались, жалкие пикеты. И все эти люди выглядели достаточно героически, которые выходили с пикетами в течение там 5 лет, да, но это вообще... не привлекает внимания к проблеме. Ничего.
Не привлекало.
Не привлекало. Но здесь, вот в деле Ивана Голунова, мне кажется, это самое первое было, когда нельзя собираться, и вот эти законопослушные граждане, испугавшиеся, пошли законным путем протестовать тем, которым оставили. Они пошли с пикетом, и тут... В этом смысле власти были, они бессильны были, поэтому они просто ходили, говорили вот этот свой текст, просим не мешать проход других граждан. Но они не могли никого забрать, увезти, потому что пикет, к сожалению, для них еще пока разрешен.
И, кстати, потом эта ситуация повторилась уже с Павлом Устиновым.
Да. Можно так и слово «солидарность», потому что за Голунова в первую очередь вышли его коллеги-журналисты. За Павла Устинова в первую очередь вышли его коллеги-актеры. За Егора Жукова в первую очередь выходили студенты Высшей школы экономики, других московских и не только университетов. И именно этих трех людей, по сути, они избежали тюрьмы, то есть дело Голунова было закрыто, дело Жукова и Устинова закончились условными сроками. То есть, да, это, к сожалению, обвинительные приговоры, с чем не согласны и сами подсудимые, уже осужденные, и те, кто их поддерживал. Но, тем не менее, они остались на свободе по итогам дел.
Но, вы знаете, мне кажется, что дело Голунова привлекло к себе внимание не только журналистов, а просто та статья, по которой его обвиняли, ее называют «Народной», и у нас несколько программ снято на эту тему. Кстати, все можно пересмотреть у нас на сайте «Радио Свобода» и на нашем
Ничего
канале в
YouTube. Ничего не меняется с тех пор, поэтому
да,
они актуальны.
Вот это 228-я статья и следующие за ней, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это действительно бич. Просто может попасть кто угодно. Просто дело Голунова показало, что попасться может кто угодно.
И даже так настолько кондово и настолько сшито криво, косо, но все равно, видимо, так и происходит с другими людьми. Просто у них нет такой поддержки, как у Голунова. И слава богу, что у Голунова она была. И...
Информационного ресурса
да,
нет.
Да, да. Просто. Ведь со Устиновым была вообще другая история. Вот это больше похоже уже на такое вот то, что сработало с Голуновым. Сила пикета появилась какая-то, люди почувствовали, это увидели. За Устинова шли уже кто угодно. Никто его не знал уже толком лично. Просто вот есть такой человек, вот...
Думаю, тут еще в деле Устинова и Голунова сыграла большую роль очевидная несправедливость того, что человек этого не делал, потому что когда... А Павла Устинова только начали судить, особо никто, кроме заинтересованных, не следил за тем, что происходит в суде, и основная волна протестов поднялась только после оглашения приговора. И когда в сети появилось видео...
Причем несколько видео с разных точек снятых, откуда видно, что человек вообще ни в чем не участвовал. Ну, то есть он даже если предположить,
даже
что он хотел, он просто не успел, стоял ровно, его смели.
А его обвиняли в том, что он вывихнул плечо сотрудника. сотруднику Росгвардии, когда его задерживали. На видео просто видно, что он стоял, смотрел в телефон, как он сам потом говорит, он там с кем-то списывался, ждал встречи на Пушкинской площади, и на него просто налетело 5-6 сотрудников правоохранительных органов и стали задерживать по непонятной для него причине. Он физически не мог никому ничего вывихнуть.
Я поэтому и говорю про цеховую солидарность, которая стала стартовой точкой. Начался ли такой резонанс по делу Павла Устинова, если бы за него не проинформировали об этом деле актер Александр Паль в тот же самый день вынесения приговора, актер Никита Кукушкин. Дальше пошла волна. И все-таки все, кто вышел в первый же день после оглашения приговора к администрации президента, это были актеры, студенты театральных вузов, режиссеры и другие деятели все-таки кино и театра. Они вышли именно в поддержку своего коллеги в первую очередь.
Потому что они были уверены в его невиновности.
Они были уверены в его невиновности, а еще, ко всему прочему, они обеспечили медийность этому процессу. По всем остальным уголовным делам московского дела люди так и остались широко известными, но в очень узких кругах.
Я считаю, что важно вспомнить и про Константина Котова, в чей весь протест, собственно, заключался в пикетах, в мирных и одиночных, которые на протяжении нескольких лет он выходил. И вот последней каплей стало этим летом, когда начались вот эти события в Москве протестные. И Константина Котова отправили в колонию по этой дадинской статье просто за то, что он несколько раз подряд выходил с этими плакатами, и в какие-то из разов эту акцию считали, ну, или его считали каким-то нарушителем. И вот за это человеку дали реальный срок.
Константин Котов, он на самом деле довольно давний участник московских протестов, и я его еще помню. Он много выходил на акции в поддержку украинских моряков, в поддержку Олега Сенцова, в поддержку Азата Мифтахова.
Началось у него все с дела «Новое величие», потому что одна из участниц этого дела была его соседкой, Анна Павликова.
А в итоге стала его женой. Они женились в тюрьме фактически.
И при этом посадили его, несмотря на то, что по итогам дела Дадина было постановление Конституционного суда о том, что прежде чем наказывать человека за уже совершенные деяния, которые суд расценил как административные правонарушения, нужно доказать то, что его деяния, они привели, например, к угрозе или к разбитой витрине. То самое, как в Париже, как любят говорить наши некоторые чиновники.
А самое интересное, всегда пострадавшими, избитыми и искалеченными оказываются у нас только сотрудники правоохранительных органов. Все эти дела у нас заведены только против участников пикетов. А то, что у нас есть куча видео, где люди с разбитыми головами, где людям ломают ноги, никого не волнует.
Бьют по животу, таскают за волосы.
Ну, я думаю, что здесь работает закон в том смысле, что они как бы при исполнении обязанностей причиняли вред здоровью, поэтому не считается это за причинение.
Да нет, в том-то и дело. Это все, с точки зрения российского законодательства, это является превышением полномочий, вообще-то, если подходить объективно. Но Владимира Путина же спросили на ежегодной конференции, когда вы чистки проведете. Он всех напугал старичком из КГБ и сказал, никаких чисток не будет. А вообще полицейских тоже иногда судят.
Например, уголовное дело против тех, кто подбрасывал наркотики Глонову, возбудили буквально накануне пресс-конференции
Путина. Это же так всегда бывает. Вот эти 130 дней, которые, значит, Бадамшин и Голунов ждали от следователей, чтобы...
Бадамшин — это адвокат.
Да, адвокат Голунова Вани, Сергей Бадамшин, ждал 130 дней этого сообщения о том, что возбудят уголовные дела против полицейских, которые подкинули там или участвовали в этом подлоге с Ваней Голуновым. И все никак не могли добиться, там и секретность, и то, и все. Потом даже Ваня читал, что это нет основания для возбуждения уголовного дела. Прям постановление он сказал, что своими глазами это видел. И вдруг чудо. В день пресс-конференции Путина Бадамшин позвонил следователю, дозвонился, и тот сказал, вчера. Ну вот 100% они ждали какой-то реакции Путина. Они все вот живут вот от этой точки декабрьской, каждый год одно и то же. Все время решается чей-то и какой-то вопрос. Удивительно, что Сенцова отпустил раньше, что, кстати, мне тоже кажется очень важным.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И со мной в студии сегодня практически вся команда, которая работает над программой. Это исполнительный продюсер Альбина Кириллова, корреспондент Иван Воронин, редактор программы Наталья Джанпаладова и корреспондент Анастасия Тищенко. вот тем людям, которых избили во время протестов на акциях, вряд ли стоит ждать подобных подарков.
Ну да, Путин, мне кажется, очень очевидно дал понять, что стаканчик в полицейского – это уголовное дело, а сломанная нога – это никто не заметил.
Нечего бегать там…
Там, где мешают проходу граждан. Вообще нечего бегать.
Речь про Константина Коновалова, который был на пробежке за 3 часа до начала акции и остановился, чтобы сфотографировать вот это почти военное положение в центре Москвы, где правоохранительные органы готовились, по сути, к разгону мирной акции протеста. При задержании ему сломали ногу буквально в 2 кварталах от здания мэрии Москвы. После чего осудили, написав, что он в составе группы граждан выкрикивал лозунги, в том числе оскорбляющие президента, хотя он был там на пробежке, и там не было еще группы граждан, кроме как сотрудников правоохранительных органов. И в итоге ему выписали штраф. Сейчас он с адвокатом пытается оспорить это дело, но до сих пор не назначена апелляция. При этом ему прокурорская проверка отказала в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в его сторону при задержании.
Доказать превышение полномочий, мне кажется, в нашей стране невозможно.
Иногда бывает возможно, особенно если речь идет о пытках. Вот в последнее время, когда вдруг приходит информация о пытках в колониях или в следственных изоляторах, что бывает реже, все-таки сообщают и о возбуждении уголовных дел в отношении тех людей, которые эти пытки применяли.
Сообщают. Но, во-первых, они очень долго расследуются. Те же... Первое вообще самое громкое дело о пытках, когда мы увидели видео, которое публиковала «Новая газета», это «Ярославская колония», пытали Евгения Макарова, это было
и фонд
в прошлом году.
Вердикт.
Да, фонд «Общественный вердикт» вместе с ними. Это было в прошлом году. В этом году у нас появились еще 2 видео, которые тоже все довольно широко обсуждали. Возбудили, арестовали. Ну что? Вот мы до сих пор ждем.
То, что долго идет следствие, это не значит, что они уйдут от наказания.
Да, ну смотрите, да, продолжается следствие. Во-вторых, сменили руководство Федеральной службы исполнения наказания, да, что, да, в общем, явный сигнал. И посадили бывшего сотрудника ФСБ на место руководителя нынешнего.
Сменили. Что, конечно, теперь намного лучше станет.
Вот непонятно, потому что сменили, но когда я стала все это поднимать и изучать вообще, что происходило, вспоминать, Мордовская колония номер 14, где сидела Надежда Надежда Толоконникова. Да, она же тогда еще сообщала,
да,
о том, что
да, писала письмо это.
Возбудили уголовное дело, убрали начальника, поставили нового, и что, пытки прекратились? Пытки не прекратились. То, о чем говорят правозащитники, что система настолько закрытая, что бы там ни менялось, кого бы они нового не ставили, там остается все равно это сообщество, которое снова возвращается через какое-то время к тем же методам. Есть решение даже в пользу тех, кого пытали, были уголовные дела, им вынесли компенсацию и так далее. Ну, например, Ахмед Салиев, ему присудили 50 тысяч рублей за то, что сотрудник колонии пытался его сначала его сбил, а потом пытался задушить. Вот это стоит 50 тысяч рублей. Они считают, что вот его страдания так цены. Другим дали еще меньше, по 5 тысяч рублей тоже за пытки в отделе полиции. При этом ЕСПЧ по тем же делам присуждают тысячи, десятки тысяч евро за те же случаи, а в России говорят, ну, 50 тысяч рублей... жить.
Это касается, кстати, не только людей, которые заключенные, это вообще в принципе.
Ну, цена жизни девальвируется со времен декриминализации домашнего насилия. И в этом году началась активная работа над законопроектом о домашнем насилии.
Сейчас, о профилактике
домашнего насилия.
На самом деле это вообще даже забавно, да, что вот этот закон, который о профилактике семейно-бытового насилия, все называют законом о домашнем насилии, ну что уже как конструкцию в сознании меняет. А главное, люди, которые выступают против того, чтобы в России такой закон появился, говорят, а зачем вам? У вас есть уголовный кодекс. У вас есть, значит, административный кодекс.
Но это позиция Минюста.
И так уже все... Нет, и позиция не только Минюста. Это позиция их ругвеносцев, и позиция домостроевцев, родительского комитета.
Они говорят о разрыве семьи, о том, что это антисемейный закон,
да,
направленный,
да,
на уничтожение
и
семейных
об этом
ценностей.
Тоже, потому что все они опускают вот это слово «профилактика». Речь-то идет о том, что нужно сделать, чтобы не доходило до того момента, когда надо уже уголовный кодекс подключать.
А мне кажется, что проблема как раз в этом. И когда эта сторона говорит о том, что закон этот не нужен, частично, например, я могу с этим согласиться, потому что важно, что когда женщина все-таки доходит, а мы уже знаем, что женщина много раз доходит до полиции, пишет заявление, это было множество случаев, как и та женщина, которой руки отрубили. Маргарита Грачева, ей вообще вот она уже развелась и уже разошлась, с мужем, а он после этого, ну, она отрубила ей руки. Но она писала много раз заявление в полицию, которое не реагирует.
Ну вот как раз на это...
Вот это и есть проблема.
Говорят, они... будет труп, тогда и придем.
Да, да, то есть, ну, как бы, а какое еще уголовное, какая статья может быть? То есть это тогда уже получается к полицейским, к их работе нужно пристать внимание.
Конечно,
вот... И закон о домашнем насилии ничего не изменит
в их профилактике?
Работе.
Нет, вот как раз закон о профилактике семейно-бытового насилия изменит, потому что там предусмотрен целый ряд мер охранных, чтобы женщина или мужчина или ребенок, неважно, он совершенно гендерно никак не ориентирован, этот закон, оставались в безопасности, жертва, грубо говоря, а тот, кто проявляет агрессию, там тоже предусмотрены меры, в том числе и курсы по работе с гневом, и какие-то работы с психологом и прочие вещи, которые показали в других странах, что они вполне себе работают.
Но сейчас на профилактика деле... домашнего насилия – это максимум беседы с участковым, мол, ну что ты, ну зачем ты так, ну не надо.
Что да ж. Какая там беседа с участковым?
Это, знаешь, в лучшем случае.
Это ты пришел туда, и участковый с тобой беседует, с жертвой, говорит, ты что? Вообще, иди.
Ну, бывает все-таки по-разному. Иногда находятся и понимающие участковые, но они сделать только ничего не могут. Но не могут они
вот как?
Сделать.
Ну, если как вот побои. В истории с сестрами Хачатурян, с которыми
вот это
мы
вообще
уже тоже давно следим во всех наших программах. И, я так понимаю, в 2020 году их ждет суд, причем по самым тяжким обвинениям. Убийство.
Да. Убийство по предварительному сговору. Удивительно то, что сами же следователи нашли доказательства тому, что в отношении девушек Хачатурян на протяжении многих лет применялось насилие их отцом, причем не только физическое и психологическое, но и сексуальное. Одна из сестер признана невменяемой даже вот на тот момент, когда... все случилось, и до сих пор она находится в крайнем психически нестабильном состоянии, просто травмированный человек. Но при этом они не хотят это видеть ни необходимой обороной, ни даже квалифицировать по статье о превышении пределов необходимой обороны. То есть и получается, что таким образом следствие дает сигналы вообще правоохранительные органы женщинам, что, значит, участковый не поможет, он скажет, приходи, когда будет труп. А если ты будешь защищаться сама и защитишься от агрессора, тогда, ну, пожалуйста, мы тебя посадим за умышленное убийство, потому что какая же это оборона-то?
На 25 лет им грозит сейчас, этим девочкам, до 25 лет. По вот этой самой тяжкой статье, они же молодые девочки, им там едва за 20.
Ну вот, возвращаясь к профилактике, предположим, у нас, в принципе, в законах написано все для того, чтобы предотвратить это. И если исполнять эти законы должным образом, не нужно писать новые законы для того, чтобы такие вещи видеть раньше.
Почему? А что там написано? За закрытой дверью нет никаких доказательств. Они приходят и говорят, меня побили, а кто-нибудь видел? А кто видел? Вы вдвоем в квартире ночью. Ну, все, ну, может, упало.
Есть... куча разных инструментов у органов опеки, которые следят за тем, как они там в школу ходят, не ходят.
За сестрами Хачатурян что-то
да,
никто
не работало.
Так я и говорю, что законы есть, они написаны, что вот там, если ты не ходишь в школу, органы опеки обязаны прийти, проверить, уйти, написать там. Это говорит о том, что законы на самом деле, они все есть. Они...
Нет, и тем не менее, очень важно, с моей точки зрения, все-таки принимать отдельным положением законодательным о введении охранных ордеров. Это просто необходимо.
Охранный ордер – это когда, например, судом кого-то не подпускают ко мне.
Есть два вида, ну, предлагается ввести два вида охранных ордеров. Один будет выдавать суд, а один будет срочный. Ну вот сейчас еще до судебного разбирательства, что его может выдать сейчас правоохранитель, там, полицейский. Угу. Насколько я понимаю, так это представляется, что ты не можешь подходить. Вот ты, если
это
только подойдешь
да.
ближе, чем на сколько-то метров к этому человеку, все, тебя тут же просто безапелляционно изолируют.
Обязаны изолировать, да. Это прекрасно было бы.
Но критики закона говорят о том, что а если это семья с доходом ниже прожиточного минимума, которая живет в однушке, доставшиеся от бабушки, и у них это единственное жилье на двоих. Вот. Куда девать агрессора или агрессорку?
вот это как раз должно тоже предусматриваться этим законом, к которому принимаются правительственные всякие уже акты, как у нас обычно, да, распоряжение кабинета министров, потому что это, естественно, предполагает необходимость и сотрудничество, в том числе и с некоммерческими организациями, поиск шелтеров, ну, вот этих временных убежищ, каких-то гарантий, которые применяются, ну, сейчас, например, государством в случае, когда речь идет о защите свидетелей или потерпевших по уголовным каким-то делам, ну, когда они получают госзащиту, там же тоже ряд мер прописан, и придумано все прекрасно, куда кого расселять. Это просто нужно скрестить, соединить вот эти вот ситуации и распространить их, в том числе, на истории, связанные с домашним насилием. И мне кажется, это очень важно. И, конечно, хотелось бы, чтобы в следующем году приняли закон, ну вот не кастрированный, чтобы охранные ордера остались. Собственно, это самое в этом законе, мне кажется, это самое важное. А уже сейчас пошли такие разговоры, что цель закона о профилактике семейно-бытового насилия – это сохранение семьи. Что выглядит странно. Раз уж ты, Альбина, уже вспоминала сегодня про историю Маргариты Грачевой. Они уже не
вот
семья.
Вот ей, возможно, бы помог охранный ордер. Возможно. Возможно, нет. Психов мало кто может остановить.
Ну уж, во всяком случае, полицейские не отправляли бы ее, не отфутболивали.
Да, это правда. Мне кажется, здесь очень много вопросов и нерешенных, особенно связанных конкретно реально с жильем. Если с квартирой бабушки можно разобраться, чья бабушка тут и остается.
А если ипотека?
А если ипотека? А если вот этот дом, построенный во время брака, да?
Ну, слушайте, мы сейчас просто сравниваем жилье и жизнь, на самом деле, потому
что
как? Реально...
Послушай, ну случай... а куда? Вот если у тебя двое детей, они вот тут ходят в школу, да? Вот у тебя квартира, однушка.
Есть кризисный центр, есть возможность уехать жить.
Я думаю, что при поддержке государства, вот для этого как раз и нужен закон, при поддержке государства такую проблему решить можно будет. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ее сегодня вела не одна я, Марьяна Тарачешникова, а прям вся команда. Программа «Человек имеет право» была в студии. Мы обсуждали самые важные с нашей точки зрения события 2019 года и предстоящие события 2020 года. Это Альбина Кириллова, исполнительный продюсер программы, наш корреспондент Иван Воронин, редактор программы Наталья Джанпаладова и наш корреспондент Анастасия Тищенко. Приходите на сайт «Радио Свобода», а также смотрите нас на нашем канале в YouTube.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.